Они немедленно отправили посольство с подарками и изъявлением покорности в ставку Джаугуна. Щедрые дары были посланы и ко дворам всех соседних царств. Прибывший в столицу Ци, луцкий посол не пожалел красноречия ради защиты привилегий трех семейств. Все вещи в мире рождаются подвое, по трое или по пять, начал он издалека, как и подобает дипломату. Поэтому на небесах есть три вида небесных светил. На земле есть пять стихий. У тела есть правая и левая сторона, и у каждой вещи есть своя тень. А у правителей есть советники, которые следуют за ними как тень. Само небо породило семейство Цзи, чтобы оно было тенью правителя Лу. Уж так истори повелось в нашем царстве, и порядок сей изменить невозможно. Правители Лу, сменяя друг друга, все больше теряли власть, а вожди семейства Цзи все более возвышались. Алтари не воздвигают на вечные времена. Правитель и подданные могут меняться местами. Вот и в книге песен сказано: «Высокие берега станут долинами, где были ущелья, там встанут горы». Посол еще долго доказывал, что клану Ци прямо-таки на роду написано всегда быть надежной опорой луцким государем. Вот и фамильный знак клана означал «гром над небесами» и, стало быть, верховенство в делах правления. И сам основатель рода появился на свет со знаком «друг», отчетливо проступавшим на морщинистой младенческой ладошке. Кончилось тем, что триумвират луцких узурпаторов оставили в покое, удовлетворившись формальными изъявлениями их покорности, а Джао Гуну пришлось отсиживаться во владениях своего друга, недруга Цзин Гуна. Неизвестно, какую роль сыграл Конфуций в бурных событиях 517 года. Скорее всего, он подчеркнуто держался в стороне от них. Зато известно, что вскоре после бегства Цзяо Гуна он тоже покинул родное царство и переехал в столицу Ци. Поступая таким образом, Конфуций преследовал, вероятно, сразу две цели. С одной стороны, он хотел доказать себе и показать другим, что такое преданность законному государю. Он мог мириться со своим положением, пока сохранялась хотя бы видимость уважения к власти. Но служба в царстве, лишившемся правителя, теряла для него всякий смысл. Правда, он был служилым человеком семейства Цзи, и ему следовало бы выполнять его распоряжение. Тем лучше. Пусть благодаря его поступку люди осознают, что такое верность трону, которая выше личных неудобств и кривотолков злопыхателей. С другой стороны, Кун Цю надеялся, что в Ци он встретит больше понимания и получит, наконец, возможность притворить в жизнь свои заветные замыслы. Казалось, сама судьба теперь толкала его искать удачи на стороне, без опасения показаться слишком охочим до карьеры. К тому же, лет пять тому назад ему уже приходилось встречаться с послами из Ци и даже самим Цзингуном при луцком дворе. Цзингун в тот раз спросил Кун Цю, почему некто, Мугун, правитель маленького и отдаленного царства Цинь на западной окраине срединной страны, сумел стать великим завоевателем. На что Кун Цю ответил: хотя царство Цинь было маленьким, его люди мечтали о великом. Хотя оно было отдаленным, его люди в поведении держались мудрой серединой. Его правитель за пять овечьих шкур выкупил раба и сделал его своим советником. Побеседовав с ним в течение трех дней, он вручил ему бразды правления. Сразу видно, что он был достоин славы царя, а не просто завоевателя».